После гонок. Автомобили, точно пушечные ядра, с необыкновенной скоростью мчались к Дублину, по Насокской дороге. Зрители сгрудились на вершине Инчикорского холма. Казалось, что весь континент со всем своим богатством и техникой представлен в этом бедном сонном предместье. Время от времени над толпой зевак поднималось громогласное «Ура!» потерпевших поражение, но благодарных ирландцев. Их симпатии были на стороне синих авто, управляемых друзьями-французами. Входя в лидеры в течение всего заезда, французы имели серьезные шансы на победу. Их команда финишировала превосходно, заняв второе и третье места, и говорили, что и занявший первое место германский автомобиль привел к победе бельгиец. И вот теперь каждый синий автомобиль, поднимавшийся на вершину холма, встречала особенно громкое радостное «Ура!». И на каждое такое «Ура!» люди, сидевшие в нем, отвечали улыбками и поклонами. В одном из этих синих авто, очень элегантном, сидело четверо молодых людей, радость которых, по-видимому, превзошла даже меру естественную для потомков победоносных галлов. Эти молодые люди казались пьяны от охватившего их восторга. Это были владелец авто Шарль Сегуэн, молодой электромеханик Андре Ривьер, родом из Канады, великан-венгр по имени Вилона и молодой человек очень холеной внешности, которого звали Дойлем. Сегуэн, задумавший организовать автомобильное дело в Париже, был в полном восторге от того, что ему уже делали предварительные заказы, что явилось для него полным сюрпризом. Ривьер, со своей стороны, был в приподнятом настроении, так как его прочили в директора упомянутого выше автопредприятия. Оба юноши, кстати сказать, кузены, были в восторге и от впечатляющей победы французской техники. Вилона был счастлив тем, что плотно позавтракал, к тому же оптимизм был одним из врожденных его качеств, один из щедрых подарков природы, выпавших на его долю. Что же касается настроения четвертого молодого человека, то он, если можно так выразиться, был слишком возбужден, чтобы наивно предаваться счастью. В 26 лет он обладал тонкими светло-русыми усами и парой почти невинных глаз. Его отец, который начал жизнь радикалом-националистом, скоро переменил свои взгляды. Свой капитал он сколотил торговлей мясом в Кингстауне, и затем, открыв мясной магазин в Дублине и еще несколько в его предместьях, сумел в несколько раз приумножить свое и без того крупное состояние. Ему посчастливилось также получить несколько страховых премий, и в довершении всего он стал уже так богат, что в лондонских газетах его именовали не иначе, как громким титулом «Мясной король». Он отправил своего сына в Англию, чтобы образование последнего проходило не где-нибудь, а в престижном католическом колледже. После колледжа он определил его в Дублинский университет для получения юридического образования. Джимми, а именно так его звали, был далеко не из самых прилежных учеников и одно время даже связался с дурной компанией. Он всегда был при деньгах, очень популярен в кругу знавших его, а также умудрялся со всей юношеской пылкостью и страстью любить одновременно и музыку, и автомобиль. Потом отец предложил ему провести триместр в Кембридже, чтобы немного ввести его в светское общество, в результате чего был вынужден, прежде чем вернуть, и не без скандала сына домой, покрыть все его долги, оставаясь втайне польщенным его барскими замашками. В Кембридже Джимми познакомился с Сегуэном. Они не стали за короткое время их знакомства с закадычными друзьями, но Джимми всегда импонировало его общество, общество человека, который повидал свет и был, как говорили, владельцем нескольких самых больших отелей во Франции. С таким человеком, в этом отец был вполне согласен с ним, стоило водить дружбу, даже если бы он и не был особенно приятным товарищем. Вилона был тоже парень занятный. Блестящий пианист, жаль только, что очень бедный. Автомобиль со своим грузом веселой молодежи двое казанов впереди, Джимми и его друг венгр позади, резко несся по улице. Вилона был положительно вне себя от восторга. Все время пути он не переставал басить какую-то арию. Кузены-французы смеялись и бросали через плечо товарищам сзади остроты и фразы, и Джимми приходилось наклоняться, чтобы ловить их на лету. Это было вовсе непросто, и он чаще всего должен был делать вид, что понимает, о чем идет речь, и кричать подходящий ответ, стараясь справиться с сильным ветром, хлеставшим в лицо. Впрочем, пение вилона, да и шум авто, помешали бы кому угодно уловить содержание их беседы. Быстрое движение для всех является источником радости, равно как и слава и обладание определенным капиталом. И такие три вполне достаточные основания для радостного возбуждения у Джимми имелись. Многие из его друзей видели его в компании этих французов с континента. На финише Сигуэн представил его одному из французских чемпионов. И в ответ на его неловкие поздравления загорелый француз обнаружил ряд белых блестящих зубов. После такой чести приятно было вернуться в мир профанов-зрителей и гордо встречать их поклоны и многозначительные взгляды. Что касается капиталов, то на счету у него была довольно кругленькая сумма. Сигуэну, быть может, она и не показалась бы такой уж кругленькой, но Джимми, несмотря на свои заблуждения, все дальше уносящиеся в прошлое, унаследовал от отца его способности и точно знал, ценой каких трудов была скоплена эта сумма. Способность к здравой расчетливости, благодаря которой он всегда позволял себе делать долги лишь в пределах, допустимых рамками благоразумия, уже являла собой прекрасный образчик верного понимания истинной цены денег. Тем более она проявилась сейчас, когда он собирался поместить большую часть своего состояния в новые предприятия. Для него это было дело серьезное. Разумеется, это было выгодное помещение капитала. Сигуэн же, со своей стороны, упрочил его уверенность в том, сумев сделать вид, что он оказывает Джимми милость, принимая его ирландские гроши, в состав своего и без того достаточного капитала. Джимми, кроме всего прочего, питавший большое уважение к дальновидности своего отца, заручился и его советом в этом деле. Сам отец первым дал ему совет вложить деньги в автомобильные предприятия. Да, определенно, это было верное дело, к тому же Сигуэн имел вид человека, который не подведет. Джимми принялся вычислять, сколько рабочих дней уходит на такой чудесный автомобиль. Какой легкий у него ход, и с каким шиком они прокатили по этой деревенской дороге. Путешествие в автомобиле точно волшебной палочкой ускорило жизненный пульс юноши, и человеческий механизм всеми фибрами своих нервов отвечал на великолепные прыжки быстроногого голубого зверя. Они выехали на Даймстри. На улице царило необычайное оживление, шум автомобильных рожков, нетерпеливые звонки трамвайных кондукторов. Сигуэн остановился около банка, и Джимми вместе с приятелем вышли. На тротуаре образовалась маленькая толпа, приветствовавшая еще клокочущий автомобиль. Праздничный обед друзья решили устроить вечером в отеле, где разместился Сигуэн, а теперь Джимми и его друг, который остановился у него, должны были зайти домой, чтобы переодеться. Автомобиль медленно продолжил свое движение по направлению Грефтон-стрит, а высаженные молодые люди направились в северном направлении, прокладывая дорогу посреди толпы зевак. Они продвигались вперед со странным ощущением ускользающей от них радости. А в это время город уже зажигал над ними бледные в тумане летнего вечера шары фонарей. Дома у Джимми об этом обеде говорили как о знаковом событии. Родители находились в волнении и полной готовности оказать ему самую решительную поддержку. К этим чувствам примешивалось, конечно, и чувство отеческой гордости за сына, и желание действовать, которое так часто возбуждают имена иностранных столиц. Джимми, облаченный во фрак, стоя в вестибюле, и, в последний раз поправляя узел галстука, был сама элегантность. Его отец, немало вложивший в него, в этот миг мог чувствовать себя вполне удовлетворенным, видя, что его сын, кроме всего прочего, стал обладателем таких достоинств, которые нельзя купить ни за какие деньги. Вот почему он был так любезен с Вилона, особо высказывая свое почтение к его заграничным манерам. Но, кажется, эта утонченная вежливость хозяина осталась совершенно незамеченной венгром, всем вниманием и чувствами которого овладевал все более и более разыгравшийся аппетит. Обед был изысканный, просто превосходный. Джимми решил, что у Сигуэна, кроме всех остальных достоинств, невероятно утонченный вкус. К компании присоединился один молодой англичанин по имени Раут, знакомству с которым Джимми был также обязан Кембриджу. Молодые люди обедали в маленьком уютном салоне, освещенном канделябрами со множеством электрических свечей. Легко и непринужденно текла беседа. Разыгравшееся воображение Джимми чутко ловила изящные арабески, которые юная живость кузенов-французов чертила на строгом, солидном фоне манер их английских друзей. Этот образ показался ему очень изящным и очень удачным. Он восхищался ловкостью, с какой молодой хозяин направлял разговор. Вилона довольно почтительно стал живописать слегка удивленному англичанину красоты английского мадригала, попутно оплакивая утрату старинных инструментов. Ривьер, обращаясь к Джимми, принялся объяснять ему, в чем, по его мнению, состоит превосходство английских машин. Громогласный голос венгра начал было издеваться над ублюдочной фактурой романтических живописцев, когда Сигуэн умело перевел разговор на политику. Эта тема пришлась всем по вкусу. Джимми то ли под влиянием хорошего обеда, то ли горячительных напитков почувствовал, как в нем неотвратимо пробуждается отцовский запал. В конце концов, ему даже удалось расшевелить вечно спящего Раута. Атмосфера в комнате становилась все более бурной, а роль Сигуэна с каждой минуты все более трудной. Можно было опасаться, что дело дойдет до драки. Он воспользовался первым удобным случаем, чтобы поднять бокал в честь человечества, и когда все поддержали этот тост, эффектным жестом широко распахнул окно. В эту ночь Дублин имел столичный вид. Пятеро юношей брели по Грин Стефан в благоуханном облаке табачного дыма. Они весело и шумно болтали, их плащи развивались за плечами. Встречные уступали им дорогу. На углу Грефтон-стрит им попался какой-то коренастый человек, который подсаживал в авто двух красивых дам под охраной другого, не менее плотного мужчины. Автомобиль тронулся с места, и толстяк заметил компанию наших друзей. «Андре, это ты?» «Фарли!» Полился бурный поток слов. Фарли был американец. Разговор, собственно, шел ни о чем. Больше всех шумели Вилона и Ривьер, но в возбуждении пребывали все. С веселым хохотом друзья, набившись как селедки в бочку, погрузились в автомобиль и покатились среди толпы, помогая себе гудками веселого автомобильного рожка. Потом они сели на поезд в Уэстленд-Роу, и, как показалось Джимми, уже через несколько секунд вышли в Кингстоуне. Старик-кондуктор, проверяющий билеты, поклонился Джимми. «Доброй ночи, сэр!» Стояла ясная летняя ночь. Порт, смерцающий гладью вод, словно потемневшее от времени зеркало, расстилался у их ног. Они устремились туда, шагая обнявшись, и хором, аккомпанируя топотом ног в припеве, затянули кадет Руссель. На пристани все сели в шлюпку и отплыли к яхте американца, где их ожидал ужин, игра в карты и музыка. Вилона с чувством заявил: «Это великолепно!» В каюте стояла фортепиано. Вилона заиграл вальс для Фарли и Ривьера. Фарли вел, а Ривьер танцевал за даму. Потом симпровизировали кадриль. Причем фигуры изобретали кто во что гораст. Какое веселье! Джимми участвовал в нем от всей души. Вот это-то и есть жизнь. Фарли, совершенно запыхавшись, вдруг громогласно скомандовал: «Стоп!» Слуга принес легкий ужин, и молодые люди присели за стол и стали пить. «Вот она! Настоящая богемная жизнь!» Выпили за Ирландию, Англию, Францию, Венгрию, Соединенные Штаты. Джимми произнес речь, длинную речь, а Вилана повторял «тише, тише», всякий раз, как он останавливался. Ему хлопали изо всех сил, когда он уселся на свое место. Должно быть, это и вправду была блестящая речь, потому что Фарли, захохотав, одобрительно похлопал его по спине. «Что за прекрасные парни! Что за чудесная компания! Карты! Карты!» — расчистили стол. Вилана уселся за пианино и стал импровизировать. Остальные азартно и смело, партия за партией, погрузились в игру. Пили за здоровье дамы червей и дамы бубен. Джимми смутно сожалел о том, что некому послушать их. До того все блистали остроумием. Игра шла азартно под шелест банкнот. Джимми точно не знал, кто выигрывает, однако то, что ему не везет, он знал наверняка. Но это была его вина. Он часто путал карты. И его товарищам приходилось считать вместо него его очки. На редкость славные ребята, но ему уже хотелось остановиться. Было поздно. Провозгласили тост за яхту «Ньюпортская красавица», а затем кто-то предложил напоследок сыграть по-крупному. Пианино умолкло. Вилона, должно быть, поднялся на палубу. Игра становилась страшной. Они остановились на минуту перед самым концом, чтобы выпить за свою удачу. Джимми понимал, что основная борьба шла между Раутом и Сигуэном. Их волнение передалось и Джимми. Он проигрывает, это ясно. Но какую сумму он поставил? Все поднялись с места перед последними взятками, крича и жестикулируя. Выиграл Раут. Каюта задрожала от криков «Ура!». Собрали карты и начали подводить итоги игры. Больше всех проиграли Фарли и Джимми. Он знал, что на следующее утро будет сожалеть о проигрыше, но на мгновение был счастлив этому отдыху, этому оцепенению, приглушившему буйный разгул, в котором теперь пребывал. Он облокотился на стол и, сжав голову руками, считал удары пульса в висках. Дверь каюты отворилась, и на фоне светлого рассветного неба он увидел венгра. «Заря, господа!»